«Что это за пресвитер?» — допытывался император. «Он существует? И где живет? И как я могу отправляться с войском, не ведая дороги? Меня переименуют Фридриха Глупого и под таким именем ославят на веки веков».
«Вряд ли. Есть ли в канцеляриях всех христианских правителей, в том числе и византийской, появится письмо, в котором этот Иоанн Пресвитер пишет к тебе, прямо к тебе, тебя единственного готов признать себе равным и приглашает тебя объединить царство и власть». И тут Баудолина, помня письмо наизусть, во тьме ночи принялся декламировать послание пресвитера Иоанна и пояснил, какой смысл имела самая драгоценная реликвия мира, которую пресвитер посылал ему, Фридриху, в некой шкатулке.
«Как? И где это письмо? У тебя есть копия? Ты случайно не сам его настрочил?»
«Я переписал его на доброй латыни. Я соединил разрозненные члены, издавна знакомые ученым-мудрецам, к которым никто не прислушивался. Однако все, о чем говорится в этом письме, истинно, как Евангелие, если уж совсем на чистоту. От себя я прибавил только адресата. Вышло, что письмо адресовано лично тебе».
«И тот поп мог бы отдать мне эту, как там ее называют, братину, содержавшую кровь Иисуса? Вот это точно бы было помазанием крайним и совершенным», — бормотал еле слышно в седле император Фридрих.
Так во тьме этой ночи решились и доля Баудолина, и доля императора, хоть ни один из них не сознавал, на какое дело они нацелились. Загадывая, воображая себе вожделенное царство, к рассвету у какой-то канавы они обратали коня, ушедшего с поля боя и не знавшего, куда брести. Теперь оба были верхами. Хотя и по проселочным трактам путь в Павию все же сильно ускорился. Тем же путем брели остатки разбитой армии. Солдаты узнавали императора и радостно приветно кричали. Поскольку войско грабило деревни, по которым проходило, нашлось и императору с Баудолина чем подкрепиться и поправить силы. Солдаты перебегали вперед, передавали радостную новость впереди идущим. Через два дня у врат Павии Фридриха дожидалась вся городская верхушка и все его ближние сановники, разубранные в торжественное облачение и все еще не верящие собственным глазам. Была с ними и Беатриса, уже одетая в скорбный траур, поскольку ее оповестили, что муж погиб. Она держала за руки детей. Фридриха, ему исполнилось уже 12, хоть выглядел он не старше 6, по прирожденной слабости здоровья, и Генриха, который унаследовал всю мощь отца, но в этот день буквально заливался слезами и спрашивал, что произошло. Беатриса издали узнала Фридриха на коне, с рыданиями подбежала к нему и страстно прижалась. Когда муж сказал ей, что остался в живых только благодаря Баудолина, она наконец заметила, что и Баудолина тут. Вся покраснела, вся побелела, опять заплакала и, наконец, протянула руку, коснувшись груди Баудолина, и обратилась к небу, умоляя вознаградить Баудолина за все, называя его то сыном, то другом, то братом.
«И именно в это мгновение, сударь Никита, — сказал Баудолина, — я понял, тем, что спас жизнь владетеля, я расплатился с ним подолгу. Именно потому я не имел больше права любить Беатрису. И тут же, кстати, я обнаружил, что я ее больше не люблю. Рана зарубцевалась. Ее лицо вызывало в моей душе благодарные воспоминания, но не вызывало трепет. я осознал, что мог бы теперь находиться рядом с нею и не страдать, и мог бы удалиться от нее и не страдать тоже. Наверное, я окончательно повзрослел, юношеская горячка остыла. Мне даже не было жаль, только немного взгрустнулось. Как голубь беззаветно таковал, больше не такует. Закончилась пора любви. Пора мне было в путь за далекое море.
Из голубя ты преобразился в ласточку?
Да уж скорей в журавля.